Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, беседу о богослужебных текстах с регентом и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. В рубрике Александра Никифоровой «Многоценная жемчужина» о святителе Андрее Крицком рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов. И в завершении нашей передачи литературная страница.
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Сказал старец: «Слышали мы от некоторых святых, имеющих Христа в себе, о том, что 4 старца святых уговорились и дали друг другу руку в том, чтобы единодушно и единонравно жить в веке сем и вместе опять обрестись на небесах, веруя владычнему слову, аще два от вас совещается вкупе на земли о всякой вещи, ея же аще просите, будет вам от Отца моего, иже на небесех». Трое из них безмолвствовали в пустыне, прилежа к подвижничеству, другой же служил им в необходимом. Случилось же двум из них скончаться во Христе, и перенесены были они в одно место покоя, а двое остались на земле, прислуживающий и безмолвствующий. По навету же лукавого демона прислуживающий впал в блуд, и открыто было одному из прозорливых, что два отшельника, скончавшиеся, умоляют Бога о прислужнике, говоря: «Предай брата на съедение льву или другому зверю, чтобы, очистившись от греха, пришел в то же место, где мы, и не разрушилось соглашение наше». Случилось, что когда брат возвращался с службы к безмолвствующему, встретил его лев и хотел его умертвить. Узнал же безмолвствующий о случившемся, ибо открыто ему было, и стал на молитву, прося Бога за брата, и тотчас остановился лев. Два же брата, уже скончавшиеся, умоляли Бога, говоря: «Просим тебя, владыка, допусти ему быть пожранным, дабы пришел вместе с нами в сие блаженство, и не слушай, о святый, молящегося за него на земле». Старец же в келье, усиленной молитвою со слезами, умолял Бога, чтобы помилован был брат и избавлен от льва. Услышал же Бог вопль старца и сказал старцам, сущим на небе: «Праведно его услышать. Вы здесь, в покое, освободившись от трудов и подвигов жизни. Он же утружден трудами плоти и борениями духов злобы, и потому справедливее ему даровать благодать, нежели вам». Тотчас же отошел лев от брата, и сей, пришедший в келью, нашел старца плачущим о нем и рассказал ему все случившееся с ним и исповедал грех свой. и, уразумев, что пощадил его Бог, стал нести покаяние и в немногое время достиг в прежнюю меру. Случилось же, что они оба почили и скончались во Христе, и открыто было святому прозорливцу, что все четверо находятся в одном месте по неложному обетованию Господа нашего Иисуса Христа. Был еще один апокрисиарий в Великой Киновии. Когда он отправлял дела Киновии, случилось ему впасть в грех невоздержания. Известно стало, что он умер, и было лицо его, как сажа котла. Авва монастыря, будучи духовен, как скоро увидел случившееся, собрал все братство, говоря: «Брат сей отошел от жизни, и вы знаете, что для вашего успокоения и безмолвия от всей души занимался он делами нашими, и как человек прельщен был лукавым, и потому из-за нас подпал греху. Давайте потрудимся прилежно за него и будем молить человеколюбца Бога». Они же, сострадая к нему за все труды его, начали со слезами поститься и молить Бога, чтобы он помиловал его, и провели 3 дня и 3 ночи в посте, ничего не вкушая, но плача и сокрушаясь о погибели брата. И был Авва в исступлении, и видит Спасителя, умилостивленного трудами братьей. Дьявол же начал обвинять и говорить: «Владыка, он мой». Прошу тебя, он из наших, я содействовал ему во грехе. И, будучи Господи судьей праведным, праведно суди. И сказал ему Спаситель: «Праведный я судья, но и милостивый, и пределом моей правды и милости служит мое человеколюбие. И поелику я милосерд и человеколюбив, то благословно не презреть моления стольких святых, мужей, приносимые мне за одного уязвленного, и притом ради их самих молящихся за то, что впал он в грех. Ибо мог и он пребывать в безмолвии, как и все в монастыре, и неуязвленным соблюстись от стрел твоих. Но по поводу дел братьей, как человек, погубил себя. Или не видишь, как все на смерть предают себя за него? Пожалуй, убеди их перестать умолять меня, и тогда возьми его. Если же таковые души подвергаются опасности погибнуть от голода, 3 дня и 3 ночи призывая меня и со слезами умоляя за него, не оставляя молитв и воздыханий, и коленопреклонений, и пеплом посыпав свои главы, и сие за брата побежденного не сознанием, а лукавством, не есть ли благословно успокоить их в прошении их? Ибо если царей земных, когда весь город за осужденного уже ведомого на смерть взывает против царского решения, умилостивляет прошение многих людей и исхищает виновного из рук палача, не тем ли более я, будучи царем праведным и человеколюбивым, исполню прошение и моление моих воинов, приносимое мне за одного?»
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
Эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! Предлагаем вашему вниманию продолжение бесед о богослужении. У нас в гостях регент Благовещенского храма в Петровском парке и преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Илья Александрович Красовицкий. Добрый вечер, Илья Александрович!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Тема нашей сегодняшней беседы — богослужебные тексты. В прошлый раз мы говорили о богослужебных книгах и говорили о том, что богослужебные книги разделяются на категории. Тем же самым образом на категории разделяются и богослужебные тексты. Илья Александрович, давайте назовем эти категории.
В прошлый раз мы говорили, что все богослужебные книги целесообразно разделить на 8 условных категорий. И получается, что тексты богослужебные, которые содержатся в этих книгах, тоже можно разделить на аналогичные категории. И поэтому мы с вами должны повторить, как мы подразделили богослужебные книги, и таким образом станет ясно, как необходимо учесть все исполняемые за богослужением тексты. Во-первых, это тексты евхология, молитвы евхология. Что это такое? Евхология – это древняя христианская книга, которая содержала молитвы таинств, молитвы божественной литургии, которые читались священникам, молитвы таинства крещения, таинства миропомазания, таинства священства и других церковных таинств. Мы говорили, что евхология как отдельная книга уже давным-давно, много веков, церковью не употребляется. Но те молитвы, которые в евхологии содержатся, они перешли в другие книги, в такие, как служебник и требник. Именно служебник содержит в себе тексты литургии, а требник – тексты всех других церковных таинств, кроме литургии и кроме таинства священства. И вот как раз к первой категории мы причисляем вот эти евхологические молитвы, то есть молитвы таинств, те молитвы, которые читает священник во время совершения таинств. Во-вторых, библейские чтения, Евангелие, апостол, паримии. Паримии – это пророчество, чтение из Ветхого Завета. Хотя известно, что в некоторые праздники церковные, а именно в дни памяти святых апостолов, иногда читаются новозаветные паримии, паримии, взятые из посланий святых апостолов. Но это скорее исключение из правила, потому что по самому значению слова паримии – это пророчество, а пророчество – это жанр ветхозаветный. Библейские чтения – это вторая категория богослужебных текстов. Какие бывают библейские чтения? Во-первых, чтение из Евангелия. За какими службами могут звучать евангельские чтения? Во-первых, божественная литургия. Именно на литургии всегда читается отрывок из Евангелия. А иногда даже не один отрывок, а два или даже три отрывка подряд. Отрывки, которые читают из Евангелия и из апостола на службе, называются «зачало». Церковное зачало – это как раз такой небольшой, а иногда и достаточно большой кусок евангельского или апостольского текста, который читается на церковной службе. И так на литургии может читаться одно зачало, может два, а очень редко даже три зачала из Евангелия и из апостола. Это бывает, когда соединяются в один день разные праздники. Бывают праздничные зачало, то есть те отрывки из Евангелия и из апостола, которые читаются ради праздника. Ну, например, праздник Преображения Господня. Какой отрывок из Евангелия будут читать в церкви на литургии в день Преображения Господня? Конечно же, отрывок, содержащий повествование о том самом событии, когда Господь на горе Фавор преобразился перед тремя своими учениками. Петром, Иаковом и Иоанном. Это и будет праздничное Евангелие, праздничное чтение из Евангелия. Однако, кроме праздничных чтений из Евангелия, бывают и рядовые чтения, рядовые зачала. Что это значит? Рядовые зачала – это те, которые читаются не ради праздника, а просто по порядку. Бывают такие дни, и их немало в церковном году, когда нет никаких значительных церковных праздников, как говорим мы, будние дни. Конечно, в эти дни совершается память каких-то мучеников, преподобных или еще каких-нибудь святых. Но праздники эти не так велики, не так значительны для всей полноты церковной. И чтение Евангелия праздничного в эти дни не положено. Какое же будет читаться Евангелие за литургией? А вот как раз и будет читаться Евангелие рядовое. Просто по порядку, от начала до конца, в течение всего года, каждый день, читается Евангелие по зачалам, и апостол точно таким же образом. И вот это чтение Евангелия по порядку, зачало за зачалом, образует систему рядовых евангельских чтений. Они распределяются в течение года таким образом. Начиная от Святой Пасхи, читается Евангелие от Иоанна, вплоть до праздника Пятидесятницы. Это Евангелие за этот период прочитывается все целиком. Затем, начиная от Пятидесятницы и в продолжении всего лета, в церкви за литургией читаются Евангелие от Матфея. И это как раз является рядовыми чтениями Евангелия в летний период. Затем, после отдания праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня, начинает читаться третий евангелист, евангелист Лука. И в течение всей зимы читаются Евангелия от Луки. И, наконец, в продолжение Великого Поста, по субботам и воскресеньям, потому что в Великий Пост литургия служится только по субботам и воскресеньям, мы слышим рядовые зачала Евангелия от Марка. Таким образом, весь год подразделяется на периоды рядовых чтений Евангелия от разных евангелистов. Аналогичным же образом по всему церковному году распределяется и чтение книг апостола. Итак, мы с вами имеем чтение на литургии Евангелия и апостола, праздничные и рядовые. И бывает так, в один день читается праздничное зачало из Евангелия и апостола, и вслед за ним рядовое чтение. А иногда бывает так, что соединяется в один день два каких-нибудь значительных праздника, и оба этих праздника назначают свои чтения из Евангелия. И кроме них читают еще и рядовое. Вот как раз получается у нас пример чтения трех зачал на одной литургии. Кроме как на литургии, Евангелие читается на праздничной утренне. Еще оно читается на царских часах, иногда на молебнах. Апостол читается также на каждой литургии в виде рядовых и праздничных чтений. Апостол звучит также на царских часах и изредка на некоторых других службах. Паримии. Как я уже говорил, в основном паримии существуют ветхозаветные. Паримии — это чтение из Ветхого Завета, тоже в виде зачал небольших отрывков, предназначенных для конкретной службы. Изредка мы слышим новозаветные паримии, но само это явление, новозаветные паримии, явление исключительное. Паримии читаются накануне великих праздников и так называемых средних праздников Месяца Слова. Ветхозаветные чтения паримии лучше всего сочетаются с вечерним богослужением, потому что одной из литургических тем вечерни как раз и является воспоминание ветхозаветных событий священной истории. Именно в контексте этих ветхозаветных воспоминаний очень органично и хорошо звучат ветхозаветные пророчества, то есть паримии, относящиеся к данному конкретному празднику. Таким образом, паримии почти всегда звучат именно на вечерне. Сколько паримий читаются на вечерне каждого праздника? Обычно три. Накануне почти всех церковных праздников читается три паримии, три отрывка из Ветхого или редко Нового Завета. Но накануне самых великих церковных праздников паримии читаются больше. Самый великий церковный праздник — это Святая Пасха. И на вечерне накануне Пасхи читается самое большое количество паримий за весь церковный год. Накануне Пасхи на вечерне читается 15 паримий. Также очень много паримий накануне праздника Богоявления, то есть Крещения Господня. Здесь мы слышим 13 паримий. Несколько меньше паримий имеет вечерня накануне праздника Рождества Христова. Здесь читается 8 паримий. Но почти все остальные праздники обычно имеют 3 паримии на своей вечерне. когда мы рассматривали классификацию богослужебных книг, то по третьей категории мы назвали библейские песнопения. Здесь нужно сказать, во-первых, о Псалтире. Псалтирь — это такая великая ветхозаветная книга, которую вот уже несколько тысячелетий очень широко используется в богослужении сначала ветхозаветной, а теперь христианской церкви. Псалтирь — это сборник духовной поэзии, сборник молитв, изложенных поэтическим языком. Само слово «псалтирь» означает музыкальный инструмент, псалтирион. Больше всего стихов в псалтире принадлежит перу святого царя и пророка Давида. Именно пророк Давид является автором большинства псалмов. И известно нам из Священного Писания Ветхого Завета, что царь Давид имел обыкновение исполнять эти псалмы, то есть религиозные гимны, аккомпанируя сам себе игрой на этом музыкальном инструменте под названием псалтирион. Псалтирион — это такой щипковый инструмент, несколько напоминающий лютню, несколько больше по размеру, чем лютня, но поменьше арфы. Таким образом, псалтирь — это сборник псалмов, сборник духовных стихов. И псалтирь представляет собой неистощимую сокровищницу церковного молитвенного опыта. Эти молитвы, которые содержатся в псалтире, вот уже несколько тысячелетий, всею церковью признаются лучшими образцами молитвенного опыта. Поэтому псалтирь используется в богослужении чрезвычайно широко. Нет ни одной службы церковной, в которой бы не звучали псалмы. Псалмы звучат постоянно. Не будет преувеличением сказать, что все наше богослужение, как из нитей, соткано из слов псалтири. Псалмы используются в самых различных видах. Здесь и целые кафизмы, которые читаются на вечерне и на утренне. Здесь и множество отдельных псалмов. Практически все службы дневного круга имеют в своем составе отдельные псалмы. Например, три псалма на каждом часе, шестопсалмия на утренне, предначинательный псалом на вечерне и так далее. Псалтирь используется также в виде отдельных стихов. Здесь и прокимны, и стихи, к которым припеваются стихиры, и другие отдельные стихи. Постоянно на каждом отрезке богослужения мы обязательно слышим или псалмы целиком, или отрывки из них. Кроме псалмов, очень широко используются также библейские песни. Библейские песни, как мы в своем время говорили, это основа канона. Канон включает в себя 10 библейских песней. Традиционно пропускается из них вторая, а 9 и 10 объединены в одну и следуют вместе под номером 9. Библейские песни — это такие гимны, воспетые различными героями или персонажами священной истории по поводу благодеяний Божиих. Среди библейских песней есть две новозаветные. Это 9 и 10 песни. 9 песня — это песнь Пресвятой Богородицы, «Величи душа моя Господа, и возрадовайся дух мой о Бозе спасе моем», которая поется каждый день в церкви на утренне. И песнь пророка Захарии, отца Иоанна Предтечи, воспетая им, как раз когда он разрешился от своей немоты после рождения самого Иоанна Предтечи. «Благословен Господь Бог Израилев, яко посети и сотвори избавление людям своим». Это новозаветные песни, 9 и 10, а им предшествуют 8 ветхозаветных песней. И вот этот цикл библейских песней, 10, а формально 9, является основой канона, очень хорошо знакомого нам утреннего канона. Есть и другие библейские песни, не вошедшие в канон. Например, песнь пророка Исаии, которая поется на Великом Повечерии: «С нами Бог, разумейте, языцы, и покоряйтесь, яко с нами Бог». Или песнь из Евангелия от Луки святого старца Симеона Богоприимца: «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром». Есть еще новозаветные песни, например, заповеди блаженства. Они поются на литургии и изредка на утренне. «Помяни нас, Господи, егда приедешь и во царствие Твоем. Блаженни нищие духом, яко тех есть царство небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Блаженни кроцые, яко те наследят землю». И так далее. Так что существует множество библейских песен, которые звучат не только в составе канона, но и в других местах богослужения. Существует два специальных жанра библейских песнопений. Это прокимен и антифон. Прокимен в переводе с греческого языка означает «предлежащий». Прокимен – это специальный жанр для исполнения псалмов. Прокимен – это очень торжественный способ исполнения псалмов. Строится он таким образом. Из псалма выбирается самый главный стих и поется перед началом самого псалма. Именно к этому выбранному из псалма стиху и относится название жанра – прокимен, предлежащий. Именно этот стих предлежит псалму, этот выбранный из этого псалма стих, лежащий перед ним – прокимен, предлежащий. После того, как пропет этот предлежащий стих, исполняется сам псалом. Певец на середине храма должен петь стихи псалма, а хор отвечает ему пением вот этого самого главного стиха, пением прокимна. И в древности таким образом исполнялся весь псалом. Надо сказать, что прокимен является в наших службах в самые важные, в самые кульминационные моменты. Например, прокимен поется после входа на вечерни, как раз тогда, когда священнослужители достигают высшей точки храма, восходят на горнее место. Точно так же на литургии прокимен звучит после малого входа с Евангелием. На праздничной утренне прокимен звучит на самой торжественной и праздничной части этой службы перед чтением Евангелия и так далее. Прокимен всегда является на вершине каждой конкретной службы. Принято считать, что прокимен обязательно предваряет собой чтение из Священного Писания. Это неверно. Прокимен – это совершенно самостоятельный жанр, и он совершенно независим от всякого рода чтений. Иногда действительно бывает, что прокимен предваряет собой какое-нибудь чтение. Например, на литургии прокимен возглашается перед чтением апостола. Но очень часто бывает в богослужении, что прокимен звучит отдельно от каких бы то ни было чтений. Например, великие прокимны на вечернях великих господских праздников. Существует такое правило в нашем церковном уставе. Вечера великих господских праздников, таких как Рождество Христово, Крещение Господне, Преображение и других, звучит обязательно великий прокимен, и таким образом заканчивается праздничный церковный день. И вот как раз эти великие прокимны поются без каких бы то ни было чтений после себя. Еще один жанр – антифон. Антифон в переводе с греческого языка означает «пение на два хора», «противогласие», «пение двух хоров поочередно». Надо сказать, что все наше богослужение построено по принципу антифона. Если совершать службу по уставу, то необходимо потребуется два хора, правый и левый, потому что устав немыслим без антифонного пения. Но бывают специальные песнопения, которые так и именуются антифонами. И это чаще всего именно псалмы. Чаще всего за богослужением в виде антифонов поются именно псалмы. Всем нам хорошо известны такие антифоны, как «Блажен муж, иже не иди на совет нечестивых», сам предначинательный псалом вечерний тоже является антифоном, «Благослови душе моя Господа», «Господи Боже мой, возвеличился и сизело» и так далее. Напомню, что предначинательный псалом повествует о сотворении мира. Всем нам хорошо известны антифоны божественной литургии. Здесь изобразительные антифоны, праздничные и будничные. Чаще всего поются именно изобразительные антифоны, и они тоже представляют собой именно пение псалмов или иногда других текстов из Священного Писания в виде антифонов, то есть поочередного пения двух хоров. Обязательно нужно привести еще один пример антифона, самого настоящего, самого, с точки зрения жанра, правильного. Это антифон пасхальный. Это как раз тот замечательный момент при начале пасхального богослужения, когда священник поет три раза пасхальный тропарь: «Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав». Затем трижды повторяет этот тропарь хор, и затем священник начинает петь стихи из праздничного псалма, и на каждый из этих стихов хор отвечает пением тропаря «Христос воскресе из мертвых». «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его», и хор отвечает «Христос воскресе из мертвых». «Яко исчезает дым, да исчезнут, Христос воскресе из мертвых» и так далее. Вот это самый, наверное, замечательный из всех антифонов, антифон пасхальный. Мы обсудили такую важную часть богослужебных текстов, как библейские песнопения. В нашей классификации они идут под третьим номером, так называемая третья категория текстов. Библейские песнопения. Здесь мы обратили особое внимание на пение псалтири, на пение библейских песней, как в каноне, так и вне его, и на особые жанры библейских песнопений, такие как прокимен и антифон.
На этом на сегодня мы закончим и продолжим разговор о богослужебных текстах в следующий раз.
Всего вам доброго, уважаемые радиослушатели, до свидания.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с регентом Благовещенского храма в Петровском парке и преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Ильей Александровичем Красовицким. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Драгоценная жемчужина. О святителе Андрее Крицком рассказывает протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве, магистр богословия Московской духовной академии, профессор, автор диссертации о великом покаянном каноне. Часть первая.
Мне бы хотелось кратко сказать о Андрее Крицком и Великом каноне. И хочу вспомнить мудрость одного человека, я не буду сейчас его называть. Человек, который пишет диссертацию, он на всю жизнь получается погруженный в атмосферу и этого человека, и его творений. То есть человек выбирает диссертацию, а диссертация выбирает его. Мой отец очень обрадовался, когда узнал, что я взял такую тему. Великий канон святого Андрея Крицкого. История, поэтика, богословие. Он сказал: ну теперь ты «Добротолюбие» несколько раз прочитаешь. Совершенно справедливо. Пришлось читать. Кто такой Андрей Крицкий? Почему я взялся за эту тему? Именно в среду, во время чтения, сейчас скажу, 1978 год, в Патриаршем Богоявленском соборе в среду, первой седмицы Великого Поста, святейший патриарх Пимен стоял и прекрасно читал канон. У него было удивительное чтение, без всяких логических смыслов. И я, стоя в алтаре и молясь, как и подиакон его, я вдруг подумал, а в чем такая загадка?
Откуда начну плакать окаянного моего жития деяний, коеле положу начало Христе нынешнему рыданию, но яко благоутробе даст мне прегрешение оставление. Гляди окаянной душе с плотью твоей, зиждителю всех исповедца, и останется прочее прежнего бессловесия, и принеси Богу покаяние и слезы. Первозданного Адама преступление поревновал, познав себе обнаженно от Бога, и пресносущного царствия и сладости, грех ради мои. Пресущная Троица воединица поклоняемая, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко благоутробно даст мне слезы умиления. Богородица, надежда и предстательство тебе поющий, возьми бремя от меня тяжкое греховное, и яко владычица чистая, кающаяся, прими меня.
Откуда такая красота? Почему нам так это нравится? Почему это так звучит? Кто написал? Как написал? От чего написал? Почему вот люди стоят и переживают? Ведь многие поэты и великие люди, они бы много бы отдали, чтобы хотя бы одна строфа была написана и читалась в храме вслух. Столько лет подряд Андрей Крицкий умер в 740 году. И мы столько лет читаем, и он для нас такой живой, такой действенный. Я, не забираясь в источники, не копаясь в том, есть ли что написано или нет, очертя голову, как говорят, бросился в бездну этой темы. Ученый с этого утвердил мою тему, а потом я с ужасом увидал и узнал, что в Андрее Крицком очень мало написано. Очень мало. Его творения почти не исследованы. Большинство творений не исследованы. Нету критического издания греческого текста Андрея Крицкого. Два издания «Мегас и Ерос и Энегдемос» сборника богослужений 1972 года отличается от 1978 года. Здесь текст ближе к оригиналу, к тексту Андрея Крицкого, а здесь хуже. Дальше. До сих пор нет критического издания. Так же можно соваться в бездну премудрости греческого текста, не имея критического издания. И все равно полез дальше, трудился, искал. Одним словом, всеми силами пытался понять и узнал этого уникального, удивительного человека, святителя Андрея Крицкого, который никакой карьеры не сделал в Константинополе. Он 20 лет служил диаконом. И потом, кстати, занимался совершенно современными делами нынешними. Он дом престарелых возглавил и дом детей и сирот. Хозяйственная деятельность при всем его музыкальном и богословском удивительном характере и даре от Бога. И он вдруг занимался самыми простыми современными делами патриархийными. Дом престарелых и дом сирот. И потом в награду за это получил должность, даже такую ему подкрасили ему ссылку далекую на Крит. Его не просто сделали епископом Гортинским, как остальных делали до него и после него, а назвали его архиепископ Критский. и он там еще служил и молился. Откуда в нем такое дарование? Не могу сказать. Я хочу сказать, что 10 лет я занимался этим вопросом, я так и не выяснил, в чем секрет вот этой таинственной проникновения у людей, в их головы. Я так и не выяснил. Я на все лады просмотрел все имеющиеся тексты на греческом языке, узнал, что такое лесбическая церковная поэзия, пришел в восторг, радовался очень, что никогда этого в жизни не знал. И одно, другое, третье, исследуешь, смотришь, и так, и эдак, ответа нет. Суть-то непонятна, как он смог. До сих пор ответа я так и не нашел. Какая-то такая сила благодати, духовная сила, которая буквально, она в твоей руке, можно сказать, переживается. Однажды в библиотеке иностранной литературы я взял декабрьский том «Аналог Тургенева Грека», декабрьский канон на Рождество Христово Андрея Крицкого. И тексты Андрея Крицкого довольно легко переводятся. Там нет всяких заумных вещей, каких-то особых метафор, каких-то невероятных сравнений. Нет, просто берешь, и вот я взял ручку, авторучку, и стал на ходу переводить рождественский канон. И моя авторучка, она вдруг стала как вот напряженной, возвышенной. Текст, который можно сразу выбивать в камне, в серебре, в золоте, в платине. Крылатые слова. Он у нас не читает сейчас. Канон уже, он читался в древности. Хорошо бы, конечно, все это издать. И вот эта загадка мною не была разрешена. Откуда появился канон? И Андрей Крицкий, я бы не стал бы называть его, что он первый изобрел канон, как некоторые немецкие ученые пишут. Это был общий процесс в монашестве, который шел, двигался и потом постепенно-постепенно формировался. Как и Герман Патриарх был современник Андрея Крицкого и другие. И форма канона тоже шла. Он не то, что взял и сам изобрел, и придумал. Нет. И вообще, если говорить точно, откровенно, до сих пор истории происхождения канона не написано. До сих пор есть белые пятна, которые не позволяют нам дать четкую, интересную картину, как это было. Но вот самое главное, что хочу сказать. Есть целая мощная, древняя, может, как некий геологический пласт, библейские песни, которые исполняются монахами. Что такое библейские песни? Монахи всю жизнь молились псалтирью. И в конце псалтии, еще в IV веке, и Синайский кодекс, и Александрийский кодекс, после псалтири идут библейские песни. Это странно выбранные, отдельные, насыщенные смыслом, я бы сказал, имеющие особую силу воздействия на людей, места из Священного Писания. Начинались они с песни «По имя Господи, слава Богу, прославися, коней всадника вержи в море». Это из Библии, когда исход, когда люди из Египта выходили и прошли через Черное море. Одна песня, другая песня, третья. Их было много, разнообразное число, разнообразное количество. Не все были такие сейчас у нас. Там была и песня «Ины не отпущаешь» из Евангелия. Там были и другие, те нестандартные, которые сейчас нет, до 14 песней тоже имеются. Постепенно они стали складываться в привычные для всех эти библейские песни, которые мы сейчас знаем, которые у нас в псалтыри также имеются. И уже в шестом веке Нил Синайский на воскресной всеночной службе он употреблял эти библейские песни, а будущий патриарх Сафроний Иерусалимский, он сказал: «Отче, а что ж ты после третьей песни не сделал между песней, и после шестой песни не было остановки, и после девятой? А как же так? А где же стихиры, которые на воскресенье положены?» И старец Нил воскликнул: «Горе нам, если мы, не имеющие посвящения, увлечемся тем, что нам не положено. И вообще, говорит, монахам не подлежит топать ногами, хлопать руками и петь всякие другие мелодические песни, горе тем монахам, которые это делают». И еще экологию затронул. Он сказал: от этого землетрясения по местам, наводнения, цунами и все прочее. Из-за того, что люди восхищают то, что они не имеют права произносить. То есть уже схема была почти готовая, совершенно точно, как канон уже. И время Андрея Крицкого, это было время еще в каком плане переломное. Один из самых гениальных людей, песнотворцев, музыкантов, романсов, певец, который скончался после 555 года. Чудо! Романа Слакопевца все знают, Пресвятая Богородица ему явилась и утешила в его горе и отчаянии, приблизила проглотить список, и он воспел потом торжественно «Кондакт Дева Десь присущих не рождает». Этот уникальный человек, его творчество просто поразительно. Он, во-первых, своими кондаками, новыми песнопениями, устроил всеобщее пение и почитание кондаков 200 лет кондакарного творчества. Я не буду углубляться, что делал Роман Слакопевец, но канонное творчество в способе изложения текста идет от Романа Слакопевца, от Пресвятой Богородицы. Каноны сначала были маленькими, одна песнь, потом восьмая, девятая, во вторник вторая песня, восьмая, девятая и так дальше. Наконец получился большой канон, стройный канон. И эти каноны употребляются монахами повсеместно. Праздничное, столичное богослужение было одного характера, кандакарное пение было тоже другого характера, но было и в праздничных храмах, и в простых храмах. Но каноны появились в монастырях. Где монастырь, там канон поют. Тех песнотворцев, которых мы знаем, Федор Студит, Иосиф, которые вместе написали «Постную триоди», Герман Патриарх, этот цвет, самые лучшие творцы, они в полном смысле поэты, в высшем смысле этого слова.
Oh,
о святителе Андрее Критском рассказывал протоиерей Сергий Правдолюбов, настоятель Московского храма Троицы Живоначальной в Троицком Голенищеве, магистр богословия Московской духовной академии, профессор. Запись была сделана в храме Великомученицы Татьяны при Московском университете на первой седмице Великого Поста 2013 года. В музыкальном оформлении передачи звучали тропари Великого Покаянного Канона в исполнении хоров издательского отдела Московской Патриархии и Московского Сретенского монастыря. Великий Покаянный Канон читал митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Ирина Перунова.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Без предрассудков». Большевики, как известно, очень горячо и ревностно принялись за искоренение предрассудков. Присяжный поверенный Шпицберг нанимал зал Тенишевского училища и надрывался, доказывал, что Бога нет. — Товарищи! — взывал он. — Скажите откровенно, кто из вас персонально видел Бога? Так как же вы можете верить в его существование? — А ты Америку видел? — гудит босок из задних рядов. — Видал? Не видал. А небось веришь, что есть. Шпицберг принимался за определение разницы между Богом и Америкой, и горячий диспут затягивался, пока электричество позволит. На диспуты ходили солдаты, рабочие, даже интеллигенты. Последние, впрочем, больше для того, чтобы погреться. И удивляться этому последнему обстоятельству нечего, так как в Советской России видимое стремление граждан к усладам духа часто объяснялось очень грубыми материальными причинами. Так, например, дети и учителя бегали в школу исключительно за пайком, а усиленный наплыв публики в 1918 году в Мариинский театр, когда и оперы ставились скверные, и состав исполнителей был неважный, объяснялся совсем уж забавно. В театральном буфете продавали бутерброды с ветчиной. Итак, Шпицберг богоборствовал в Тенишевском училище. А по монастырям товарищи вскрывали мощи и снятые с них фотографии демонстрировали в кинематографах под звуки «Мадам Люлю, я вас люблю». Устои были расшатаны и предрассудки рассеяны. В газетах писали: по праздникам бывший царь со своими бывшими детьми бывал в бывшей церкви. В кухне кухарка Потаповна сдобно рассказывала. — А солдатье погреб разбило, перепилось. Одного, который, значит, совсем напивший, догола раздели, в часовню положили, и вокруг него «Христос воскрес» поют. Я мимо иду, говорю: — и как вы, ироды, Бога не боитесь? А они как загалдят: у нас, слава Богу, Бога больше нету. А я им говорю: хорошо, как нету, а как не дай Бог, Бог есть, тогда что? Праздники отменили быстро и просто, только школьники поплакали. Но им обещали рождение ленинской жены, троцкого сына и смерть Карла Маркса. Они успокоились. Часть наиболее прилежных и коммунистически настроенных рабочих внесла проект о сохранении празднования царских дней, якобы для того, чтобы, так сказать, отметить позорное прошлое и на свободе надругаться. Но дело было слишком шито белыми нитками. Надругиваться им разрешили, но от работы не отрешили. На том дело и покончилось. Борьба с предрассудками кипела. Ни один порядочный коммунист не позволял себе сомневаться в небытии того, кого красная печать называла экс-бог. Красный Урал гордо заявлял: «В нашей среде не должно быть таких, которые все еще сомневаются, а вдруг бог-то и есть». И в их среде таких не бывало. Со всякими предрассудками было покончено. И вдруг трах! Гром с безоблачного неба. Самая красная газета «Пламя» печатает научную статью. Говорят, будто в городе Тихвине от коммуниста с коммунисткой родился ребенок с собачьей головой и пятью ногами. Ему только 8 дней, а на вид он как 7-летний, и все никак не наестся. Поздравляю! Пред этим пятиногим объедалой окончательно померк знаменитый мужик Тихон, который в начале большевизма кричал на селе окунем, и его чуть не повесили, потому что неясно кричал, не то за советы, не то по старому режиму. А в Красной Вологде, давно покончивший при помощи товарищей Шпицбергов с экс-богом, страшно интересуются чертом и ломятся в местный музей, требуя, чтобы им показали привезенного из Ярославля черта в банке. Перепуганный директор музея, не уяснивший себе в точности отношения между чертом и советской властью, и обратился ли черт в экс-черта, или, наоборот, утвержден в прежних, отнятых у него духовенством средневековых правах, просил Вологодскую правду довести до сведения публики, что никаких новых экспонатов, а тем более необыкновенных, в музей не поступало. Вот как обстоит дело отрешения от предрассудков. С нетерпением ожидаю статьи в «Московской правде». Слухи о том, будто товарищ Троцкий, обернувшись курицей, выдаивает по ночам молоко у советских коров, конечно, оказались вздорными. Коммунистической наукой давно доказано, что обращаться курицей могут только вредные элементы из гидрореакции. А может быть, поднесут нам что-нибудь еще погуще? Человеческое воображение — ничто перед коммунистической действительностью.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. А также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.